Ом намасте. Я приветствую всех собравшихся здесь, и мы начнем с троекратного ом. Зачем приходят учителя, мастера к ученикам, последователям, просто к людям? Чтобы рассказать им о Боге, напомнить им об их предназначении, чтобы указать путь, как можно достичь богореализации. Только ради этого организуются форумы, конгрессы, выполняется многообразная подготовительная работа. За этим есть одна все объединяющая великая цель. И эта цель превосходит все, что мы знаем, все, что мы желаем, все, что мы имеем, все, чем мы являемся, все, что было раньше, все, что будет в будущем, все вообще, что можно представить, и все, что нельзя представить, она превосходит все. И вокруг этой великой святой цели вращаются звезды и планеты. Вокруг нее создаются теории, философии, религии, учения, культуры, цивилизации. Творятся вселенные. В нашей жизни есть нечто глобальное, величественное, потрясающее, нас превосходящее. И первое, что мы должны сделать, это признать этот факт. Как бы его ни называли, Богом, Дао, Нирваной, Богом Шивой, Кришной, Вишну, Дататрией, Бхагаваном, природой ума, Буддой, Дзакченом, Махамудрой, естественным состоянием Сахаджи, изначальной мудростью. Это просто наши попытки описать реальность, это просто некие попытки создать концепции, некие концептуальные ярлыки, но, конечно, это не сама реальность. Сама реальность всегда будет недосягаемой для ума, для концептуальных определений, для теорий, для философии. Тем не менее, нужен некий указатель, нужны некие понятия, потому что мы не можем жить без указателей, мы не можем жить без понятий. И от того, насколько точны, ясны и хороши эти указатели и понятия, зависит, сумеем ли мы идти в этом направлении. Поэтому мы используем понятия и указатели, мы их не боимся использовать. Понятия, указания, концептуальные определения подобны колючкам. Если нам в ногу попала колючка, то мы можем взять другую колючку и с помощью этой колючки вытащить ее, а затем выбросить обе. Итак, учителя приходят к ученикам и последователям, чтобы сказать о существовании божественной реальности. О том, что божественная реальность существует, и что путь к ней, познание ее, движение к ней является самым главным смыслом жизни человека. И эта божественная реальность, она превосходит все остальные ценности, все остальные смыслы и действия. Она превосходит любые отождествления, она превосходит семью, политику, желание эго, богатство, власть, личное счастье, тело. Она превосходит интересы одной нации или культуры, или государства. Она превосходит интересы одной расы, человека, человечества, или богов, или асуров. Она превосходит любые наши маленькие цели в жизни, маленькие планы. Она превосходит наше представление о мире. И эта реальность существует прямо здесь и прямо сейчас. И она существует в глубине нашего сердца, в глубине нашего «я». Она существует в каждом камне, в каждом атоме, в каждом цветке, в наших костях, в наших клетках. Нет ничего, что не было бы пропитано ею. И в Адвайте эту реальность называют Брахман. Санскритский корень брихат происходит от слова распространяться, расширяться. То есть эта реальность распространена везде, повсюду. Она безгранична, бесконечно расширена. Она не имеет никаких границ, не имеет никаких определений. Но эта реальность – основа всего. И эта реальность божественна. И эта реальность есть Бог. И мастера – это те, которые знают об этой реальности, те, которые живут этой реальностью, те, которые ею дышат, те, которые подчинили свою жизнь этой реальности и стали единым с нею. И когда они приходят к ученикам, последователям, слушателям, они приходят, чтобы поделиться этой реальностью. Объяснить, что смысл нашей жизни – это познание Бога, этой божественной реальности. Смысл нашей жизни, нашей души, смысл нашего воплощения – это познание этой божественной реальности. Становление едиными с этой божественной реальностью. И чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, чем бы мы ни были увлечены, вселенский закон говорит о том, что нам следует искать единство с этой божественной реальностью. Нам следует постигать божественную мудрость и учиться быть проводниками божественной воли. Постигать, что есть божественная воля, что есть божественная мудрость, что есть Бог. Потому что слово «Бог» – это не Бог. Слово «божественная мудрость» – это не божественная мудрость. Нам предстоит пережить это на собственном личном опыте, в глубине своей души. Духовные учителя, духовные мастера – это те, кто глубоко погрузились в эту реальность и уже никогда ее не покидают. И они пытаются всегда объяснить своим ученикам человечеству о том, что их путь развития, их жизнь, смысл жизни, их эволюция целиком зависит от познания этой божественной реальности. Все остальное подчинено этой божественной реальности. Душа не может жить без Бога. Если душа теряет Бога, забывает о Боге, идет не по пути познания Бога, а по пути удовлетворения желаний своего эго, это еще детская душа, незрелая душа. Ее место в детском саду Вселенной. И эта детскость, незрелость проявляется в том, что она желает действовать согласно своим прихотям, согласно своим желаниям, своему эго, как она понимает это. И тогда она творит свои ценности, свои смыслы в жизни. Иногда они близки, к божественному закону. Иногда они далеки. Но до тех пор, пока мы прямо не будем постигать божественную мудрость, пока мы не будем следовать божественной воле, мы всегда будем заблуждаться. И заблуждение всегда приводит к страданиям. Душа не может быть счастливой без Бога. Она не может быть гармоничной без Бога. Она не может соблюдать законы Вселенной без Бога. Можно сказать, что души, которые не постигают Бога, это правонарушители Вселенной. Это как бы нарушители законов Вселенной. И вся сансара, вся эта реальность, весь мир, в котором мы живем, это что-то типа ссылки для таких душ правонарушителей. Для тех, кто плохо себя ведет. Все те, кто следует божественному закону, они не воплощаются на земле, в этом материальном мире. Разве что только с миссией, как по желанию, как аватары, святые. А в общем, для них приготовлены другие обители. Это божественные обители. И тела не из плоти и крови, в которых приходится рождаться, умирать и страдать, а тела, состоящие из света и сознания. А грубые тела из плоти и крови, которые болеют и умирают, предназначены для таких нарушителей божественного закона. Тех, которые использовали свою свободу воли не по назначению, не для постижения Бога, а для какого-то любопытства, для получения опыта материальной жизни, но не рассчитали. Их любопытство завело их в глубины материи, в глубины сансары. И вот здесь, в нашем материальном мире, божественность подавлена, свет подавлен, мудрость подавлена. И вот божественность, мудрость, свет – это сатва-гуна. На санскрите имеет название. Сатва переводится как светоносность, сияние. Это чистое состояние разума, праны, сознания. И она подавлена другими гунами, качествами, раджасом и тамасом. То есть активностью, движением энергии и инертностью, такой тупостью. То есть сатва попирается раджасом и тамасом. Энергия подавляет дух, материя подавляет дух. Вот что такое наш мир, и это сансара. И, соответственно, здесь воплощаются души либо для того, чтобы получить некий опыт страданий и переосмыслить свои ценности и развернуться к постижению божественной реальности, либо учителя, святые, миссионеры, те, кто имеют некую миссию. Они знают, что это за мир, но они сознательно идут на такую жертву ради других. Это подобно тому, как врач приходит в больницу. У него нет большой радости туда. Или в тюрьму приходит правозащитник. У него нет большой радости туда идти. И он идет туда не за правонарушение кармических законов, но он идет туда из сострадания. Помочь другим с миссией. Но более высокие измерения, небесные миры, ангелов, богов, называемые сварга-лока, махар-лока, джана-лока, тапа-лока на санскрите, это высшее измерение ведической вселенной. Это миры, где свет, светоносность, божественность, чистота, любовь, красота, все, что включает в себя понятие Бога, проявлены ярко. Где они не подавляются ни активностью, ни инертностью, ни раджасом, ни тапасом, ни тамасом. Это миры, состоящие из сатвы, светоносности. И чем более душа исполняет законы Бога, божественные законы Вселенной, тем в более высокие миры она попадает. И в этих мирах доминирует счастье, радость, бессмертие, мудрость. Но в нашем мире, как вы заметите, нет ни бессмертия, ни постоянного вечного счастья, ни особой мудрости. Наш мир – это мир часто столкновений, конфликтов, иногда страданий. Но святые говорят, что это мир, в котором душа может пробудиться. И для непробужденных душ этот мир очень подходит для того, чтобы вступить на путь пробуждения, познания божественной мудрости. И этот мир предназначен для того, чтобы мы поняли свой путь, нашли свой смысл жизни и не ошиблись с ним, нашли свои жизненные ценности. И священные тексты, Адвайта Веданты, они говорят, что смысл жизни и путь любой души заключается в том, чтобы постигать божественную мудрость. А затем, когда эта мудрость постигнута, проводить божественную волю. Не волю. Не волю своего эго, не волю еще чего-либо, а божественную волю. Но для этого надо постичь божественную волю. Бог желает, чтобы мы были Его каналами, проводниками, медиумами, Его языком, Его ушами, Его глазами, Его руками и ногами. Но мы почему-то это не желаем. Потому что у нас есть свое представление о мире, у нас есть эго, у нас есть свои желания и планы. Мы хотим жить по-своему. Мы не очень-то слушаем Бога, да и где Его услышать? Зато мы слушаем телевидение, радио. Голос Бога очень тонкий, его можно услышать только внутри или через Его пророков. Но кто в наше время прислушивается к голосу Бога, кроме монахов, святых, истинных искателей? Это очень мало. Голос социума, голос культуры, голос ума, голос эго, голос образования, голос политики, голос рекламы – все это заглушает, забивает. Поэтому мы слышим много разных голосов, но голос Бога мы не слышим, поэтому мы сбиты с толку этой культурой. И часто мы движемся в неверном направлении, мы принимаем ошибочные решения, потому что мы отучились слушать Бога. Наша культура, наша цивилизация не прививает нам такие умения. Но тогда мы задаем себе вопрос, а почему у нас происходят кризисы, почему мы страдаем, почему не решаются проблемы? Потому что мы забыли голос Бога, мы перестали его слушать. Мы стали не сакральной, не магической, не духовной цивилизацией, а интеллектуальной, техногенно-политической цивилизацией. Если мы хотим выходить из кризиса, если мы хотим жить счастливо, если мы хотим решать проблемы, которые ставят время перед человечеством, нам надо менять свой стиль жизни, менять свою жизнь, менять свои смыслы, ценности и учиться слушать голос Бога, искать божественную мудрость и учиться быть проводниками божественной воли. И когда мы ищем божественную мудрость, мы вступаем на путь духовной практики, у нас зарождается вера. Сначала эта вера может происходить от ума, от эмоций, от концепций, от чувств. И она может быть поверхностной. Именно эту веру критикуют больше всего. Но это не есть истинная вера, на которую следует опираться. Это только самое начало духовного пути. Но если мы следуем дальше по духовному пути, наша вера углубляется, очищается, постепенно открывает нам внутренние глубины. И мы обретаем более глубокую и сильную веру. И эта вера есть медитация на Всевышний Источник, есть постоянная погруженность в сознание Бога. И такая вера и медитация на языке учения Адвайта Веданты, Лая-йоги, называется самадхи. А когда она становится постоянной, непрерываемой, она называется сахаджи-самадхи, то есть безусильной, естественной, естественным состоянием погруженности в Бога. Вся йога, все учение Адвайта Веданты заключается в том, чтобы добиться такой погруженности, непрерывного контакта души с Богом. Если душа потеряла контакт с Богом, она нарушает космические законы Вселенной. Она никогда не будет счастлива. Она забыла о своей духовной эволюции, она не идет по пути эволюции. И наша первоочередная задача – восстановить контакт с души с Богом. И когда такой контакт восстановлен, следующая задача – никогда такой контакт не прерывать. Добиться устойчивого контакта, чтобы это было всегда, в идеале 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 30 дней в месяц, 12 месяцев в году, 100 лет из 100 лет жизни – если мы живем 100 лет. И чтобы добиться такой погруженности, нам предстоит проделать большую работу, духовный путь. Потому что наш ум не дисциплинирован, он не научен смотреть в себя. Он приучен бегать за материальными объектами, реагировать на них, цепляться за них. И нам нужно очистить, дисциплинировать свой ум. Сделать его концентрированным, способным длительное время созерцать, анализировать и обнаруживать в себе божественную реальность. Духовный путь есть путь непрерывной самодисциплины с целью обнаружить божественную мудрость. Мастера учения подобны лекарствам, которые исцеляют душу на духовном пути пробуждения. И когда мы встречаемся с духовным учителем, мастером, важно понять эти отношения с учением. Они предназначены для того, чтобы их принимать вовнутрь, как лекарство, скажем так. Если вы принимаете вовнутрь, как лекарство, наставления учителей, своего гуру, наставления священных текстов, происходит исцеление души. Но не надо пытаться коллекционировать лекарства. Они для этого не предназначены. Иногда мы забываем, что истинный духовный путь предполагает погруженность в духовную практику, погруженность в учение, погруженность в воззрение, видение и медитацию, погруженность в бхаву своего мастера. Иногда мы делаем духовный путь поверхностным. И тогда вместо погруженности мы начинаем коллекционировать учение, коллекционировать мастеров, коллекционировать методы. Одного мастера достаточно, чтобы вы нашли Бога. Одного священного текста достаточно, чтобы вы достигли пробуждения. Но наш ум часто берет инициативу в свои руки и делает все это по-своему. И тогда духовный путь перестает быть погруженностью, он становится коллекционированием. Мы порхаем, словно пчела, от одного цветка к другому, но мы нигде не пьем нектар. Тогда мы не принимаем лекарства, эти лекарства нас не исцеляют. И мне хотелось бы объяснить, что быть учеником какого-либо гуру, быть последователем какого-либо учения, практики, означает вступить в духовные отношения с ними и погрузиться в них, так, чтобы они исцелили вас, открыли вам Бога. Но вначале это невозможно. Вначале ум будет желать посещать многих учителей, изучать разные учения. но он ни в одно из них не сможет погрузиться. Он будет просто скользить по поверхности, и это нормально. И этот тип в тантре, тип поведения называется поведение пчелы. Согласно классификации тантрийского поведения. И первый тип поведения, поведение пчелы, которое порхает по разным цветам и собирает нектар. И вот на стадии пчелы мы должны изучить разные тексты, разные философии, разные доктрины, религии и учения. Мы должны повстречаться с разными учителями, выслушать их наставления. Мы должны как-то синтезировать, обобщить все это и сделать для себя некие выводы, проанализировать это. И только после этого принять решение. Стать учеником того или иного мастера, стать последователем того или иного учения, начать выполнять те или иные методы, начать выполнять духовную практику. Это нормально. И тогда мы переходим от стадии пчелы к стадии оленя. Вернее, к стадии голубки. Голубка начинает строить свое гнездо, собирая пух, перышки и различные травинки. Она готовится к тому, чтобы отложить яйца и чтобы родились птенцы. Таким же образом, когда мы прошли первичную стадию пчелы и чувствуем, что нам необходимо идти дальше, эволюционировать, мы начинаем создавать основу для нашей духовной практики. И это называется поведение голубки или стадия жизни голубка. Мы изучаем учение, устанавливаем отношения с мастером, принимаем прибежище, изучаем различные методы, собираемся выполнить практики, создаем некую стратегию нашей эволюции. И, наконец, наступает третья стадия, это стадия оленя, где мы решаем погрузиться в то, что мы изучили с головой, где душа решает погрузиться в Бога, в Его божественную любовь, погрузиться в самадхи, в глубокую медитацию, погрузиться в метод, в учение, в глубину практики. И эта стадия называется стадия оленя, потому что олень живет в лесу и прячется от людей. Таким же образом, на этой стадии духовно практикующий должен сконцентрироваться и спрятаться от внешних раздражителей окружающего мира, войти в ретрит, в духовную практику, выполнить пратьяхару, перестать следовать за сознанием уха, сознанием глаза, сознанием языка, за своими мыслями, глубоко погрузиться в медитацию на Бога. И в этом заключается путь духовной практики согласно учению лая-йоги, различным тантрийским учениям. На этой стадии все не заканчивается. Стадия оленя – это одна из восьми стадий, есть еще более высокие стадии. Например, стадия немого. Когда духовный практик, пребывая в состоянии неума, в глубокой медитации, открывает чистое пространство за пределами эго, за пределами тела, праны, сознания, открывает сознание Бога. И он не может его выразить, он подобен немому, который нечто увидел, но не может сказать. И он пребывает в неконцептуальном состоянии пробуждения. Он постигает божественную мудрость, но эта мудрость находится за пределами ума и мыслей. Наконец, следующая стадия называется стадия безумца. Стадия безумца означает, что йогин медитации постигает самую сущность божественной реальности. И она не связана с умом, телом или пранами. Она за пределами всего человеческого. И она непостижима. Абсолютная божественная реальность трансцендентна. Ее невозможно ни описать, ни выразить. И на этой стадии приходит освобождение. от страданий сансары и просветления. Итак, я хотел бы прокомментировать священный текст Йога Васиштха, главу 6 об освобождении. Как надо сосредотачиваться на Боге? Он есть чистый разум. Он светлее сотни тысяч солнц, взошедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет. Он достигает всего. Он ощущает вкус всего. Он слышит все, он думает мыслями всех, хотя сам вне процесса мышления. Он делает все всегда. Он раздает всем то, о чем они думают или чего желают. Он обитает во всем. Он есть все, и он один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на него. Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным сознанием. Не размахивая лампами или зажигая душистые свечки, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без усилия, и ему поклоняются только самосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение. Постоянные, непрерывные ощущения божественного присутствия, внутреннего света, осознания. Делая то, что ты делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу божественного сознания. Так достигается освобождение. В этой главе описывается диалог Риши Васиштхи с Богом Шивой. Однажды Риши Васиштха шел с учениками в лесу, и в глубине леса он увидел свечение, сияние. И когда он заинтересовался и подошел поближе, он обнаружил, что это Шива гуляет по лесу. И тогда он упал ему в ноги, помолился ему, а затем спросил наставлений. Какими методами поклоняться Богу? Как его постичь? И Шива передал ему это учение, которое записано в Йога Васиштхе. Медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Богу, чтобы омыть Его руки и ноги. Осознанность, обретенная в процессе медитации, это прекрасный цветок, который мы подносим Богу. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать так в течение 11 секунд, польза будет такая, как если пожертвовать корову. А если ты можешь медитировать 101 секунду, польза будет такая же, как от священного ритуала. А если длительность такой медитации довести до 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. А если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве единым с Богом. Это и есть высшая йога. Высшее служение и высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Однако, это самое начало. Шива дает наставление Васиштхе, как быть в божественном сознании непрерывно, в любом действии, в любой мысли, в любой эмоции, как непрерывно пребывать в божественном сознании. И мы должны задавать себе такой вопрос. Как мне непрерывно пребывать в божественном сознании? Как я могу найти Бога? Как я могу постичь Его мудрость? Как я могу быть чистым проводником Его воли? Как я могу быть единым с Ним? И далее Шива говорит Васиштхе. Божественное Я есть высший просветитель и освободитель. И оно связано с понятием постоянной медитации. И такая постоянная медитация в учении называется, в учении Лай-йоги и в Санатана-дхарме в целом, то есть в ведической культуре, в Адвайта-веданте, называется нидитхьясана, непрерывное созерцание Бога. Непрерывная медитация на Бога, непрерывное единство, самбандха с божественной реальностью. И так он говорит, стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь, во всех своих действиях, ты должен ощущать божественное сознание, которое находится в глубине твоего духовного сердца и которое является причиной всех внутренних и внешних изменений. Ты должен поклоняться этому божественному сознанию. И это божественное сознание посредством твоего тела спит и пробуждается, ходит и стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий. Оно вовлечено в разные внешние действия. И оно остается спокойным в теле. Итак, чтобы обнаружить это божественное сознание, нам нужно провести анализ и отделить его от тела, от эмоций, от мыслей, от энергии. И обнаружить его в своей полноте и чистоте. И такая способность обнаруживать божественное сознание называется вивека, различающая мудрость. Когда мы переживаем эмоцию, это не мы в истинном смысле переживаем эмоцию. Это переживает наш ум и наша энергия. Когда мы испытываем страдание или наслаждение, это испытывает наше тело или наша энергия. Но мы не переживаем всего этого, потому что божественное сознание отдельно от ума и тела. К мастеру приходит ученик и говорит, я страдаю, я переживаю, я разгневан из-за этого, я огорчен. Мастер ему говорит, где находится переживание? Ученик говорит, ну как где? В моем сознании, у меня в уме. Мастер говорит, ну ты это не ум. Переживает твой ум, а ты не ум. Ты всегда счастлив и свободен, так что не расстраивайся. Ученик говорит, я страдаю в теле. Мастер говорит, а ты это не тело. Ты заблуждаешься, думая, что ты тело. Ты свободен от тела. Страдание не может тебя коснуться. Попробуй отделить себя от этих переживаний. Ты забыл, кто ты есть на самом деле. Поэтому ты думаешь, я страдаю, я переживаю. А это не ты. Это переживает твой ум, твое тело. Также оно думает, я наслаждаюсь, я привязываюсь. Но мы не наслаждающиеся, мы не переживающие, мы не привязывающиеся. Наша изначальная сущность божественная, это Бог внутри нас. И мы должны отделить себя от этих переживаний. И до тех пор, пока мы не отделили себя от этих переживаний, нам нужно выполнять духовную практику развлечения, анализ и наблюдение. Нам нужно быть внимательным к сознанию, которое переживает, и к самим переживаниям, к телу, которое ощущает, к ощущениям и тому, кто за ними. И вот такой поиск и отделение высшего сознания от низшего, от переживаний, то, чем это не является, называется атма-вичара или брахма-вичара. Исследование божественной реальности. И духовная жизнь начинается с того, что получил связь с мастером, обретя связь с мастером, изучив священные тексты, нам надо приступить к исследованию Бога, исследованию божественной реальности. Нам надо запастись терпением и начать духовную практику. Как ученый ставит телескоп и начинает пристально всматриваться в Луну, или в Марс, или в Венеру, в любую планету, чтобы изучить ее и понять, как она живет, движется, так и нам надо пристально начать всматриваться в Бога, в божественную реальность. Есть ученые, которые всю свою жизнь посвящают исследованию насекомых, или грызунов, или тигров. И они всю жизнь их фотографируют, смотрят, следят за ними, определяют их ареалы обитания, цикличность, сезонные их жизни, закономерности в их поведении. Есть ученые, которые наблюдают за черными дырами, за звездами всю жизнь. Сидят в своих обсерваториях подобно увлеченным людям, фанатикам. И нам нужно стать такими же исследователями Бога. Нам надо стать такими учеными, которые увлеченно, подобно фанатичным ученым, с утра до вечера смотрят на Бога, смотрят в Бога, исследуют Бога, описывают все закономерности, анализируют и прямо переживают это. И такой способ медитации есть брахма-вичара, атма-вичара, исследование божественной реальности. Потому что мы не знаем Бога. Может быть, мы слышим слово «Бог», мы думаем об этом, мы много рассуждаем. Но мы не знаем Бога, потому что слово «Бог» — это не Бог, это не сам Бог. И нам нужно заняться исследованием божественной реальности, чтобы постичь божественную мудрость. В этом смысл йоги, духовной практики и медитации. Исследовать божественную реальность, сделать ее центром своей жизни, центром своего притяжения. Шива говорит Риши Васиштхе: этому внутреннему божественному разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни среди ее ощущений, после того, как ты искупался в этом божественном сознании, тебе следует поклоняться этому божественному разуму через самоосознание. Так высший способ поклонения Богу – это Его осознавание, Его созерцание, непрерывный контакт с божественной реальностью. Как же достичь этого? Есть множество методов, техник йоги, мантры, учений, и все они хороши, если вы получаете передачу от мастера. Но прежде чем их практиковать, нужно зажечь свое сердце, нужно обрести веру. Нужно сделать свое сердце пламенем, устремленным к Богу. До тех пор, пока это не произойдет, мы будем годами делать асаны в центрах йоги. Мы будем годами читать мантры, пытаться медитировать, но наши усилия будут давать очень незначительный эффект. Вера является условием освобождения, а затем метод садхана. Как же сделать свое сердце пламенем, устремленным к Богу? Как сделать свою жизнь подношением, служением Богу? Как стать медиумом Бога, каналом Бога, Его глашатаем, Его проводником, Его транслятором? Как стать Его языком, Его глазами, Его ушами, Его ногами и руками. Мы должны научиться этому искусству своего мастера. Мы должны призывать божественное благословение, чтобы это произошло, обращаясь к своему избранному божеству, к к святым, к своему мастеру, к своему высшему «Я», рассматривая их как одно, как неделимое целое. Тогда когда-нибудь это произойдет. И это произойдет не благодаря нашим усилиям, не благодаря тому, что мы очень умные или интеллектуальные. Это произойдет не благодаря нашим тренировкам. Это произойдет как благословение, как нисхождение милости, как спонтанное пробуждение. Потому что освобождение и просветление не достигается, оно дается от божественной реальности. Она дается как милость, нисходит как благословение. Сколько бы мы ни практиковали, ни медитировали, пока это благословение не низойдет, освобождение, просветление души, свобода от сансары также не состоится. Методы, практика необходима для того, чтобы очистить себя, устранить все то, что мешает нам быть открытыми к божественному нисхождению. Что такое просветление? Просветление наступает тогда, когда мы на 100% предаем себе божественной воле. На 100% становимся проводниками божественной воли. Оно приходит именно тогда, когда мы говорим: «Не моя воля, а твоя. Пусть не я буду, а ты в этом теле». Когда мы сдаемся на милость Бога, когда наше эго капитулирует на милость божественной реальности. Когда мы понимаем, что у эго с его желаниями, с его умом нет будущего, что оно не самостоятельно, оно не само по себе. Природа вещей такова, что эго просто тень Бога, просто производная его. Это не царь, это министр. Задача министра – служить царю. Но состояние неведения – это такое состояние, когда хитрый министр завладел всем царством, а царь очень юн и молод, и не может в полноте проявить свою власть. И нам нужно возвести на трон, на престол своего внутреннего царя, внутреннюю божественную реальность, а этому министру указать на его место, сказать ему: «Ум, эго, ты не господин, ты служитель, знай свое место. Не затмевай божественную реальность, не пытайся закрывать ее, не пытайся помыкать ее, не пытайся навязывать иллюзии, не пытайся создавать ложные смыслы, ложные ценности и цели в жизни, не пытайся это делать». Шива говорит так: Бога можно ощущать таким образом. Он есть свет, освещающий солнце и луну. Он есть разум, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание. Он есть дыхание, прана. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанное ощущение. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и является тем, кто совершает все действия. Он ощущает все ощущения, думает все мысли. Он знает самого себя. Мы, как личности, наши тела – это клетки божественного разума. И этот божественный разум гораздо умнее нас. Гораздо. Его свойство – это всевидение. Он знает все, что мы сказали с момента нашего рождения, не только в этой жизни, но и все прошлые жизни, и все, что мы скажем в будущих жизнях, все, что мы подумаем, все, что мы сделаем. Свойство этого разума также всемогущество и вездесущность. Эти три свойства на санскрите называются джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. То есть всевидение, джняна-шакти, сила мудрости, олицетворяется богиней Сарасвати. Всемогущество, сила божественной воли, Ичха-шакти, олицетворяется богиней Лакшми. И все присутствия, способность быть в каждом теле, в каждом глазе, в каждом ухе, способность быть делать все, вкушать все, осознавать все, наслаждаться во всем, называется Крия-шакти, сила действия, божественного деяния. И она олицетворяется богиней Парвати. Эти три женских божества – это символы трех космических сил, трех качеств божественного сознания. У него нет частей, но он является всем. Он обитает в теле, но он и вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть разум в каждой своей части. Наши тела, наши умы, наше эго – это клетки божественного разума. Мы никогда не задумываемся об этом. Мы думаем, что мы сами по себе. У нас есть свобода воли, у нас есть свой интеллект, но это не так. Да, у нас есть некоторая свобода воли. Но это всего лишь отблеск божественной воли. У нас есть некоторая свобода действий, но это всего лишь отблеск божественной свободы, сватантрия-шакти. Но на самом деле мы являемся клетками одного разума. И вот все тела, физические тела всех людей во Вселенной, всех животных, всех деревьев, всех растений, всех планеты – это называется одно, единое, огромное физическое тело Бога. И оно называется Вишва. А все тонкие тела, все души, все духи, все привидения, все, что есть в тонком астральном мире, это одно, единое, вселенское тело Бога, называемое Тайджаса. А все каузальные тела, монады, так называемые, индивидуальные космические духи, наши каузальные тела, причинные тела, их совокупность – это единое каузальное тело Бога, называемое праджня, мудрость, тело мудрости Бога. С самого начала мы никогда не были отделены от Бога. Мы Его творение, мы Его произведение, мы и есть Бог. Мы Его клетки, мы Его энергия, и посредством нас, проявляя осознанность, проявляя свободу воли, проявляя интеллект, разумность, Он через нас, посредством нас себя манифестирует, себя осознает и все глубже как бы входит в непросветленную материю, в прокрити. И цель, которую изначально Бог закладывал в нас и в наше рождение, это все большее просветление, все большее одухотворение. Поэтому исполнять божественную волю означает привносить осознанность, привносить свет, медитацию в свою жизнь. А когда мы этого не делаем, мы божественную волю не исполняем. И мы можем это делать, потому что у нас есть свобода воли. Мы можем идти по любому пути. Но когда мы не исполняем божественную волю, начинаются страдания, начинаются заблуждения. Мы идем по неверному пути. Поэтому исполнять божественную волю – это исполнять вселенские божественные законы. Как же ее исполнять? Как узнать, что есть божественная воля? Нам надо учиться слушать голос Бога. Нам надо учиться распознавать божественную волю в священных текстах, в словах своего мастера, в святых, затем в различных ситуациях, которые с нами происходят. Нам надо учиться распознавать божественную волю везде, во всех событиях, которые происходят, в отношениях с нашими братьями и сестрами по дхарме. Божественная воля, Бог с нами говорит всегда, но мы этого не видим, мы этого не слышим, потому что мы не слышим, не слушаем голос Бога. Бог с нами может говорить через любой канал, через птицу, через цветок, через друга, который сидит рядом, через женщину в метро, через книгу, через оброненную пачку сигарет на улице, через звуки музыки, которые доносятся из динамика в поезде. Вселенная всегда посылает нам знаки. Но мы не слушаем внутри себя, потому что мы очень слушаем свой ум, мы слушаем внешний мир. Медитация, созерцание, служение есть постепенное очищение своего сознания, чтобы слышать голос Бога внутри себя. И сначала этому нужно учиться, это искусство. Это глубокое, тайное, сложное искусство, которое не лежит на поверхности, которое вы не найдете в рекламных объявлениях. Оно передается через линию мастеров, оно сокрыто в зашифрованном виде в священном тексте, потому что текст – это всего лишь шифр, который надо разгадать. Оно зашифровано в словах мастеров, но оно придет, когда вы расшифруете это благодаря вашей практике. Он есть реальность всех элементов. Он превосходит все внутренние состояния. Он тот, кто создает звук и дает жизнь птице, называемой умом. Он есть воображение и отсутствие воображения. Он обитает во всех существах, как масло спрятано в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле. Он светит, как чистое сознание. Он видит, виден повсюду, потому что Он – чистое ощущение во всех ощущениях. И Он ощущает Сам Себя в Самом Себе. Наша жизнь предназначена именно для понимания Бога, для исследований, для распознавания. Она не предназначена ни для поиска мирских удовольствий, ни для наслаждения эго, не для действий в забывчивости. Она предназначена для того, чтобы мы могли понять божественную реальность и стать ее чистыми проводниками. Бог продолжил. Ты должен понять, что Бог есть разум в теле. Различные функции и возможности в теле служат разуму, как слуги своему господину. Ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Мы своего рода такой агент, который послан в этот мир, послан Богом, чтобы передавать информацию. Допустим, есть какая-нибудь разведка в какой-нибудь стране. Она готовит своего шпиона, осведомителя, и засылает через океан в другую страну. И он передает разведданные своему разведывательному центру. Вот примерно то же самое, тем же самым являемся и мы. Мы – это агенты Бога в материи, которые должны служить Ему, передавать Ему информацию. Посредством органов чувств, глаз, ушей, носа, языка, Бог смотрит на все это, воспринимает посредством нашего тела. Он хозяин нашего тела. Он хозяин нашего ума. Он хозяин вообще всего, что мы собой представляем. Хозяин нашей энергии. Он действует посредством наших рук и ног. Но Он дал нам свободу воли, свободу выбора и дал нам также разум, интеллект, эго. Все это инструменты. Но на определенном этапе наш разум, наши инструменты, наша свобода воли создали такую конфигурацию, что они стали считать себя отдельными от Бога, как бы самосущими, самими по себе. И на определенном этапе огрубления, вхождения в материю – Вот этот контакт с Богом был потерян. Разум утратил этот контакт. И тогда здесь подошло эго и сказало: «Разум, я эго, давай так устроим, чтобы нам все было удобно и хорошо. Давай будем наслаждаться этим миром, создадим комфорт и безопасность. Давай будем удовлетворять чувственные желания, давай будем исследовать все это». И они начали делать так. И так было создано тело, и это тело начало действовать. А затем эго набирало силу постепенно, и оно даже разум начало отодвигать немножко. Оно становилось все сильнее и сильнее, и голос разума, который был хоть как-то наставником этого эго, все слабел и слабел. И тогда эго начало уже диктовать разуму: «Я буду делать это, я хочу это, я привязан к этому, у меня есть такие амбиции и такие». И оно начало диктовать разуму, и голос разума оно перестало уже слушать. И оно как бы потеряло связь с Богом. И оно начало диктовать, что делать телу, что делать энергии. И таким образом произошло погружение в сансару. И то, для чего Бог послал нас, это не выполняется. Мы перестали быть таким связующим звеном, его иллюзорным телом. Мы стали людьми, мы стали самими по себе, отдельными. Я думаю, аналогом для этого является библейский миф о грехопадении Адама и Евы и вкушении плодов зла и добра с древа познания. И сейчас, в этой жизни, тогда Бог посылает нам эмиссаров, своих представителей, которые учителей, мастеров, священные тексты, храмы, которые напоминают нам об этом. Говорят: вспомни, кто ты есть, вспомни, для чего ты здесь, пробудись. Ты не для того, чтобы быть русским, украинцем, американцем, ты не для того, чтобы быть матерью, сыном, отцом, ты не для того, чтобы быть левым или правым, либералом, демократом или консерватором. Ты не для того здесь. Ты не для того, чтобы наслаждать свои чувства, ты не для того, чтобы быть потребителем, пить пепси-колу с попкорном, смотреть телевизор. Ты не для того здесь. Ты не для того, чтобы искать материальное счастье, ты не для того, чтобы искать земное. Ты послан мною сюда с определенной миссией, с определенной целью. Почему же ты забыл меня? Куда ты идешь? Каково твое будущее? Что ты будешь делать? Начни заниматься самосознанием, пробуди свой разум, исследуй внутри себя. Установи связь, установи контакт, исследуй божественный свет внутри себя. Обнаружь божественную реальность и восстанови то, что ты утратил. В этом твое счастье, в этом твой путь, в этом твой смысл жизни, для этого ты создан. Вот это ты и есть в своей сути. А все остальное, что ты думаешь о себе, это просто наносное, фальшивое, временное. Это просто оболочки. Бог предупреждает нас, говорит об этом, пытается пробудить. Священные тексты, учителя, храмы, изображения священных предметов, все это видии. То есть видии – это те, кто нас пробуждает, то побуждает нас вспомнить, установить эту утраченную связь. Две фундаментальные энергии – мудрости и действия, постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – Его украшения. Органы действия – это ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Мы, можно сказать, это аватар Бога. Через нас Бог осуществляет в нашем мире телеприсутствие. Сейчас есть такие технологии, ученые разработали интерфейсы управляемых роботов, с помощью которых человек может отправить робота и с помощью видеокамер видеть, что видит робот. Через мозговые волны, считываемые через энцефалограф, Он может манипулировать руками робота. И когда-нибудь это будет реализовано, эффект телеприсутствия. Когда человек, находясь в одном месте, может арендовать тело робота и осуществлять искусственное присутствие в искусственном теле, не передвигаясь, не путешествуя ни самолетами, ни поездами. Эффект телеприсутствия. Таким же образом и наше тело – это телеприсутствие Бога. Но мы отключились, мы оборвали эту связь. Представьте, вы арендуете робота в Америке и пытаетесь видеть через его глаза, действовать через его руки, а этот робот обрел искусственный разум и отключил с вами связь. И начал действовать сам по себе. А это вы, это ваш робот, вы его сделали. Вы его отправили в Америку. Вы хотели что-то там сделать. То же самое происходит и с нами, с нашим телом. Вот наше тело, наш ум, наши органы чувств – это такой робот, который отключился от Бога. Я есть то бесконечное, неограниченное, высшее Я, которое неделимо. Я стою полным и ограниченным. С таким пониманием разум обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он прекрасен в каждом аспекте своего существа и поклоняется Богу, который является разумом, наполняющим все его тело. Внутри нашего тела есть тонкие божественные энергии. Это внутренние божества. И в каждом органе чувств, таких как язык, ухо, нос, рот, сознание обонятельное, слуховое, осязательное, зрительное, существуют тонкие, творческие, сверхразумные силы, божественные энергии. И эти божественные энергии в санатанадхарме олицетворяются божествами, такими как Лакшми, Сарасвати, Парвати, Сурья, Сома и так далее. Но сами все эти божественные энергии имеют в своем источнике единое божественное сознание. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно, объектами, достигнутыми без усилий, поднесенными Богу со спокойным умом и в истинном духе. Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе без усилий. Ты никогда не должен прикладывать лишнего усилия, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путем всех наслаждений, которые испытывает тело, через пищу, питье, общение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя обрушились, любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. Ему следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу также нужно поклоняться своей бедностью, богатством, даже драками и спорами, развлечениями, свободным времяпрепровождением, выражением любых эмоций. Ему следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые приходят сами по себе. Ему следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным, даже тем, что рассматривается как подходящее и неподходящее. Шива продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Такое поклонение в ведической традиции называется сахаджа-самадхи, трансцендентальное сознание, которое достигается без усилий. И учение лай-йоги есть путь для обретения такого сахаджа-самадхи. Путь, как стать единым с Богом, как стать каналом Бога, как стать самому Богом без эго, как стать Его глашатаем, Его медиумом, Его транслятором, Его руками и ногами, Его проводником, Его глазами, Его языком. И этот путь включает в себя фундаментальное понятие о трех главных принципах – шравана, манана и нидитхьясана. Слушание, размышление и анализ – и непрерывное пребывание в созерцательном присутствии Бога. Сначала мы должны выслушать много наставлений, как устных, интеллектуальных, так и прямых, непосредственных, за пределами ума, получить передачу от мастера в это. Затем мы должны впитать эти наставления, осмыслить, пережить эту передачу, как-то внутри ее интериоризировать, то есть впустить внутрь это. Научиться жить в новом сознании. Это называется манана. И затем мы должны всю жизнь пребывать в этом божественном сознании и вынашивать его, пока оно полностью не родится, как мать вынашивает ребенка. И наступает однажды такой момент, когда такое рождение происходит, и Бог внутри нас рождается. Наше невидение уходит, и божественная реальность рождается внутри нас. И тогда мир меняется, наша жизнь меняется, наша карма меняется. Ограничения судьбы уходят. Ограничения кармы, действия в причине следствия уходят. Жизнь начинает становиться божественной игрой, лилой. Мы покидаем царство сансары, царство необходимости, жесткие ограничивающие законы Вселенной. И вступаем в царство свободы Бога, в божественную реальность. Чистое видение. И это путь, который начинается, но никогда не может закончиться. Он не реализуется за год или за три года. Это даже не путь одной жизни. Это путь длиной в бесконечность, потому что божественная реальность за пределами времени, за пределами любых конечных состояний, начала и конца чего-либо. Это совсем другая реальность. Это реальность богов. Реальность пробужденных, реальность состояния самадхи. И если все вы будете следовать этому пути, вы будете жить подобно богам, все ваши ограничения постепенно начнут вас оставлять. И чем больше людей вступит на этот путь, тем счастливее будет человечество. И это человечество станет богочеловечеством. Исчезнут экономические проблемы, люди позабудут, что такое войны. Повсюду будет процветание, изобилие. Постепенно люди перестанут болеть, их продолжительность жизни увеличится, а затем они станут бессмертными. Стихии природы гармонизируются и перестанут докучать людям и приносить проблемы различными бедствиями. Расцветут различные искусства, науки и новые технологии, которые изменят реальность. Боги начнут воплощаться на земле и приходить к людям, потому что люди будут родственны им по сознанию. Изменится само понятие времени, оно перестанет иметь те характеристики, как сейчас. Начнут уходить старые физические законы, которые нас ограничивают. Гравитация, время, пространство, причинно-следственные связи, историческая цикличность. И Вселенная вместо неуправляемой реальности, которая сейчас неуправляемой, кармическая реальность, сансарная реальность, постепенно станет единой с нашим разумом, управляемой нашим сознанием, мандалой чистого видения. Мы перестанем быть щепками, несущимися в бурной в реке времени. Постепенно история станет управляемой, и вместо обычной линейной истории станет нелинейной психоисторией, которой мы можем управлять силой разума. Это уже не человеческие категории, это категории бытия богов. И вместо одного тела мы можем иметь много тел. Вместо ограничений времени мы можем сами творить временные координаты, пространственные координаты, самоорганизуя время и пространство. Бессмертие, мультителесность, реальность Вселенной, управляемая силой мысли, психоистория, божественная игра, парадоксальное мышление. Все это качество богов, и все это наше будущее. Но чтобы это будущее материализовалось, нам нужно искать божественную мудрость, следовать божественной воле, выполнять духовную практику, тапасью, идти путем садху, путем святых, самим становиться святыми, идти тем путем, о которых говорят мастера, священные тексты, о котором говорит Бог через них. Он указывает нам этот путь, Он говорит прямо сейчас. Этот путь есть, но нам нужно вступить на него, нам нужно идти по нему, и нам нужно не сворачивать с него, нам нужно не сомневаться, нам нужно иметь силу духа, веру, решимость и готовность даже многим пожертвовать ради этого пути. Не бояться оставить то, что нас держит. И тогда все благословения придут к нам, и то, о чем говорят священные тексты, станет нашей реальностью и нашей жизнью. Не только для нас лично, но и для всего человечества, для всей Земли. Если есть вопросы, то я отвечу на вопросы, и мы будем завершать. Как подобрать правильный путь? Чем больше вы изучили, ознакомились с разными учениями, чем шире ваш спектр, ваша информированность о разных учениях, тем больше вы можете анализировать, обобщать, строить параллели, выстраивать некую модель, стратегию. И это повышает вероятность того, что вы выберете правильный путь. Это путь, как с помощью ума делать. Есть другой путь, это путь с помощью сердца, интуиции. И вам надо включать эту интуицию и включать сердце. А если вы можете включать и то, и другое, это еще лучше. Вы можете пойти путем ума, вы можете открыть свое сердце и просто поверить мастеру, поверить священному тексту, поверить внутреннему зову. Но это вы можете делать. Это ваша духовная работа. Здесь нет жестких инструкций. Но обычно ведические традиции говорят так. Надо найти гуру для начала и учиться у него. С помощью обучения у гуру надо открыть свое сердце. И вот это открытое сердце, оно безошибочно будет вам всегда указывать верный путь. Ом намасте. Да пребудет с вами благословение Бхагавана Дататреи, древо прибежище учения Лай-йоги и всех святых.